Тишина бледным светом луна, гор окрестный хребты серебрит, снег холодный вселяя печаль, покрывая бескрайнюю даль, покрывая бескрайнюю даль, словно Бог в серебре весь лежит. Тишина, Божий мир, как волна, душу в нежный покой погрузим, как по морю в нем хочется плыть, никогда тех минут не забыть, никогда тех минут не забыть, что я сердце сейчас ощутим. Тишина, как хочу, чтобы она совершила обитель во мне, была спутником жизни моей, сколько мира и радости в ней, сколько мира и радости в ней, в чудной той неземной тишине. Тишина, к ней тропинка дана, Сыном Божьим и мужем скорбей. Он ее на Голгофе купил, с Богом нас навсегда примирил, с Богом нас навсегда примирил, искупительной жертвой своей. Тишина, как отрадна она, после бури греховных страстей. Поспеши, о мой друг, поспеши, ты ее обрести для души, ты ее обрести для души, ты давно ведьм нуждаешься в ней.
И слова были проповедник, кто помнит? Он повторил слова Господа. Какие? Радуйтесь. Помните, да? И слава Господу, что у нас есть чему радоваться. Николай Петрович Храпов из своих уст как-то писал письмо. Они все у меня отняли, даже жизнь хотят отнять, но небо они никогда у меня не отнимут. И вот самый надежный источник радости. Мы предлагаем украинское песнопение «Скорбно сердце». Сердце в скорби не плачь, не печалься, и не падай в тяжелой борьбе, в тишине ко Христу обращайся, Он, услышав, поможет тебе.
Не серце, не плач, не журися, і не падай в тяжкій боротьбі. В тишині Ісусу молися, Він почує і поможе тобі. В тишині Він почує й поможе тобі. В цьому світі нам тяжко і сумно, виє буря і хмари пливуть. Так згадай ж нам боротись недовго, в небі радість і щастя нас ждуть. Шлях твій чорні хмари покрили, і любові вогонь погасав. Пригадай же, що радість і слава є для тебе в святих небесах. Пригадай же, що радість і слава є для тебе в святих небесах. В цьому світі нам тяжко і сумно, виє буря і хмари пливуть. Так згадай ж нам боротись недовго, в небі радість і щастя нас ждуть. Не забудь, твій Спаситель з тобою, не покине ніколи тебе, і в вітчизну небесну спокою від страждання і сліз приведе, і в вітчизну небесну спокою від страждання і сліз приведе. В цьому світі нам тяжко і сумно, виє буря і хмари пливуть. Так згадай ж нам боротись недовго, в небі радість і щастя нас ждуть.
Мы сейчас предложим песнопение на слова Николая Петровича Храпова. «Безграничной милости великой, властелин бесчисленных миров». Очень важно знать, кто такой Иисус в полноте. Во третьем веке смущение внес в христианство некто епископ Арий. Это была арианская ересь. От неправильного истолкования в Откровении с 3 главы послания Лаодикийской церкви, так говорит начало создания Божьего. И он истолковал, что Иисус – начало создания Божьего в том плане, что Он первосозданный. Но Иисус не создан. Он единородный. Создать и родить – это две разные вещи. И получается, что Он не Бог, если Он создан, а Он – начало творения. Это было большое смущение Творца превратить в тварь. Но Иисус был Создатель всего. Это подтверждает послание к Колоссянам, 1 глава, 14-15 стихи. «Ибо им все создано, престолы ли, господы, начало, власти, это ангельские чины, все им и для него создано». Поэтому Иисус Христос и есть Создатель всего. И как хорошо Фома исповедовал: «Господь мой и Бог мой». Послушаем это песнопение и вместе с тем вспомним 13 главу послания евреям, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».
Безграничны в милости великий, властелин бесчисленных миров. Чем могу воздать тебе, владыка, за твою заботу и любовь? Чем могу воздать тебе, владыка, за твою заботу и любовь? Пред тобой в торжественном параде проплывают солнце и луна. Не твоя ль созвездий мириады рассыпает сильная рука? Помоги сомненья и терзанья у креста Голгофского сложить и открыть в глубоком раскаянье тайники рыдаю души. И открыть в глубоком раскаянье тайники рыдающей души. Из пучины зла своей рукою извлеки меня и оживи, чтоб навеки слился я душою с океаном Божьей любви. Навеки слился я душою с океаном Божьей любви.
Братья и сестры, вы на нас смотрите. А я смотрю, куда-то наша солистка обещала прийти, и нет ее. Поэтому я в очень затруднительном положении. Чтобы как-то нам прийти к общему, я предлагаю спеть гимн «Хочет всех людей Господь благословить» в ля миноре. Хорошо? И я подыграю так, чтобы... Просили соло сыграть, это будет и соло, и вместе с вами споем. Братья и сестры, я не имею права не поздравить вас с этим чудным праздником. Это чудное приветствие. Христос воскрес! Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 19 стиха. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Это как итог, как победа над всем. Кто эту главу тщательно изучал, там очень много «если». Если Христос не воскрес, если не воскрес, сколько трудностей, сколько печалей, и все напрасно будет. Вы представьте, если бы Христос не воскрес, то христианство могло бы существовать, но оно было бы одной из многих равноправных религий, где поклоняются умершим. Был бы гроб, гробница и все прочее, но это бы не было особое упование на Господа, это не было бы упование победы. Ведь есть магометанство, есть конфуцианство, есть другие религии, и все, кто их почитают, все их почитатели, кого почитают, умерших.
Я помню, мы благовествовали на Кавказе, и в Осетии есть центр мусульманства, город Чекала. Осетины не очень горячие люди. Одни христиане, другие мусульмане, между ними вражда. Но мы решили к мусульманам поехать. Договорились, дворец сняли. Но когда мы подъехали, черная толпа окружила дворец и двинулась на нас. Мужчины. Мы говорим, что случилось вон отсюда. Вызвали главного муфтия. Есть мулла, а муфтий – это как уже высший чин. Старец подошел на меня с палкой, замахивается. Я говорю, вы замахиваетесь на того, кто хочет вам о Христе сказать, вон отсюда у нас Магомед. Но ведь Магомед сказал в Коране, именем Аллаха Бога мы дали Моисею закон, а Исею Иисусу Евангелие. Почему вы не даете ему Евангелие проповедь людям? Вон отсюда у нас Магомед. А что у вас у Магомеда? Мекка, а что там Кааба? А что там гроб Магомеда? Что там? Там кости Магомеда. Ах, кости! Слава Иисусу, что у него нет костей в гробе. Правда, братья и сестры? Какое преимущество, какое чудное превосходство. Но все-таки не дали проповедь. И милиция подошла, говорит, ради Бога, езжайте, все с ножами, все с ножами. Но какое открытие Господь сделал! Какое величие нашего Господа! Ведь Он один единственный имеет право сказать, «Я есть жизнь, я есть путь, истина», и другие могут говорить, «Но я есть жизнь». Никто не скажет, потому что даже никто не предлагает жизни вечной, кроме Иисуса. И Он один имеет право дать эту жизнь. Почему? Потому что Он воскрес. И вот здесь, как итог, всех вот этих «если», говорится, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ну, кто изучал такие науки, как научный коммунизм, научный атеизм, то там пытались всеми силами доказать, что Христа или не было, или что Он не воскрес. Но что не было, уже никто не пытался доказывать, потому что в 1864 году знаменитый французский ученый, имя которого входит в 40 бессмертных имен мира, Эрнест Ренан, был специально послан Французской академией наук на берегах Галилейского озера, чтобы дать научный ответ, был Христос, это реальная личность или это опоэтизированная личность, выдуманная личность. Он 3 года изучал этот вопрос на берегах Галилейского озера, изучал вместе со своей сестрой Генриеттой, и она там умерла. И он написал книгу по-французски «Vie de Jésus» – «Жизнь Иисуса». Мне посчастливилось, когда у меня там было полно сомнений читать эту книгу. И я благодарю Господа. У православных она запрещенная, потому что не все там удобоваримо православным. Но для меня это было большое подкрепление. В предисловии Эрнест Ренан так пишет к этой книге. «Я написал книгу с абсолютной холодностью историка исследовать самые тонкие и непреложные оттенки истины». Да, ученый, он не хочет поддаться экзальтации, он хочет скрупулезно, точно, догматически все рассмотреть. Но удивительно, с этим скрупулезным ученым что-то случилось к середине книги. И в середине книги, знаете, он как пишет? «Возродится ли когда-нибудь на свете подобная гениальнейшая личность,
или человечество успокоенно и пойдет к своему апогею, но выше Иисуса никого не было и быть никогда не может. Слава Богу! Это удивительный ответ. Но это еще не все, дорогие друзья. Сейчас многие признают Иисуса гениальной личностью. Но гениальная личность не спасает от смерти. Спасает от смерти Бог. И вот мне было интересно, признает он его божество или нет. И оно случилось на предпоследней странице этой книги. Он так пишет. «Вечная слава тебе, благородный наставник! Твой путь окончен, и твоя божественность установлена. Отныне, недосягаемый для бренного людского разума, ты сидишь одесную Отца и взираешь на дело рук твоих. Обличитель наших пороков, к тебе вечно будут идти благодарные толпы спасенных поклонников». И поэтому уже никто не пытался отрицать бытие Иисуса. А вот воскрес или нет, уже многие старались отрицать. Ну и кто, я еще раз повторю, изучал научный атеизм, то научный атеизм очень высоко заявил о себе. И хотя бы этим определением научной, но для меня было открытие, что ничего научного там нет, братья и сестры. А почему? Научно то, что доказано практикой, экспериментом, опытом. А там всем априорным, то есть начальным данным атеизм надо верить. Атеисты смеялись над верующими, они фанатиками, фанатики. Они слепо верят Библии. А мне хотелось сказать, я же вы тоже фанатики. Вы верите, мы ходим в Бога, а вы во что? В материю. Откуда она взялась? А кто ей дал законы? А ведь если есть закон, есть законодатель, правда? А кто он? Почему эти законы начали развиваться? Почему материя развивалась? Почему создались условия, что из неживой природы возникла живая клетка? Хотя было отпущено ученым огромные деньги, чтобы они изобрели искусственную клетку, и никто не смог. Такие светила наук, как Вавилов, Вернадский, говорили, что жизнь – это не дело науки, это тайна веры. Их репрессировали за это. И вот знаете, как ни пытались, никто не создал живой клеточки. Я уже вот перед началом перестройки прочитал честные доказательства одного биолога. Он пишет так. Все напрасно. Живую клетку мы создать не могли. Но если бы мы все-таки ее создали, а весит эта живая клеточка единица минус десятой степени грамма. Если бы ее создали, то в ней столько процессов, ими надо управлять, иначе она сразу умрет. А чтобы управлять этими процессами, нужна электронная машина, с пятиэтажный дом с двумя подъездами, одной клеточкой. А вы знаете, сколько у нас в мозгу клеточка? 15 миллиардов. А вот представьте себе, если бы ученые задумали создать искусственный мозг. Это надо 15 миллиардов электронных машин с пятиэтажный дом с двумя подъездами. Это вот подсчитано всю Землю. Надо уставить такими электронными машинами еще в два этажа, чтобы управлять одним мозгом. Братья и сестры, я просто хочу сказать, какое величие нашего Создателя и какие напрасные потуги безбожников отринуть Бога. И на все это мы говорим, но Христос воскрес из мертвых. Атеисты выдумали гипотезы, они их называли теориями. И первая теория, что Христос не воскрес, когда Христа положили во гробе, фарисеи ночью перенесли его тело в другое место, чтобы ученики не божествили его. и пришли, а Христа нет, гроб пустой. Но давайте рассудим логически, как говорят. Во-первых, все, кто читали Евангелие, знаешь, когда заглянули в гроб женщины, там пелены остались, да, и плат. Петр прибежал, тоже одни пелены. А знаешь, что такое пелены? Это плащаница, которую Иосиф Арматейский взял, обвил тело Иисуса. А сколько он принес вот этого состава из смирны, алоэ, кто помнит? 100 литров. А зачем так много, не знаете, а? Он все употребил. Особо, кто с благоговением погребался, все употреблялось. Эта плащаница представляла огромное полотно. Один раз обвернули, обливают вот этим составом липким, смирно алой. И он как клей берет, еще раз обвертывает, еще раз. И получается такая мумия, которая весит в 3 раза больше, чем сам умерший. Ну, пусть Христос был очень изможденный, но пусть где-то 60-70 килограмм. А еще в 3 раза больше – это 210 минимум килограмм. И развить эту мумию невозможно, надо срезать. Так позвольте, зачем же фарисеи, если хотели взять тело Иисуса, стали развивать его? А? Это же абсурд полный. Это бы не получилось. Мало того, когда уже сами фарисеи говорят, весь Иерусалим идет за ним, и мы ничего не успеваем. Если бы не было тело Иисуса, что бы они сказали? Люди, не обманывайтесь. Вот его тело, вот. Они ж ничего не показали. Им надо денег было много дать воинам, чтобы как-то скрыть это. А вторую версию теисты предложили то, что уже записано в 28 главе Матфея. Когда Христос воскрес, то воины сначала как мертвые пали, а потом пришли и сказали: «Воскрес!» И они что говорят? «Скажите, что ученики ночью пришли и что украли его, когда мы что спали?» Давайте тут рассудим, когда мы спали. У первосвященников была стража из римских воинов. Вы помните, уже Христа распяли, уже его снял Иосиф Аримафейский. Уже суббота, а им покоя нет. В субботу надо покоиться и не сквернить себя тем, что войти в притор, но идут к Пилату и просят, что этот обманщик сказал, что воскреснет на 3-й день. И так прикажи, чтобы стражу поставили, чтобы он что? Не обманул людей, чтобы ученики не украли и сказали обман. Но он сказал: «Имейте свою стражу, идите, ставьте». Стража римская состояла из 4 четвериц воинов. И Петра, помните, стерегли 4 четверицы воинов, да? И когда его не оказалось, Ирод что приказал с воинами сделать? Кто помнит? Казнить, казнить. А тут эти воины вместо казни еще премию получили. Как же так получилось? Это опять обман. Но мало того, давайте так еще раз судим. 4 четверицы, 4 воина на страже стоят, бодрствуют, 4 готовы их сменить. 4 отдыхают, но тоже готовы, и только 4 могут спать. Почему же не все сразу уснули? Это один вопрос. Ну ладно, предположим, случилось так. Но если так случилось, то не говорят, ученики украли его тело ночью, когда мы что? Спали. А как же вы узнали, что ученики украли, если вы спали все? Да никакой логики нет, братья и сестры. Никакой абсолютно. Это сущий обман. Мало того, 3-ю версию придумали, то есть некто Отто Бауэр, когда вот в 15 главе 1 Коринфян мы читаем, что Христос явился 517 свидетелям. 12 апостолов, потом более чем 500 братьев в одно время, потом Иакову 514, 513, потом апостолу Павлу 514, 3 жены-мироносицы. И вот когда атеисты это прочитали, то вот один из них, я уже называл его имя, выдвинул такую гипотезу. 500 человек в один раз видели Иисуса воскресшим. А может быть, это была коллективная галлюцинация. И ухватились за это коллективные галлюцинации. Тем более там поэтично, все, воздух разряжен, все. Но есть такая наука психиатрия. Вы спросите любого грамотного психиатра, он вам скажет, что одинаковой галлюцинации даже у двух человек никогда не бывает. Всегда какая-то разная. Может быть, это атеисты загаллюцинировали. Им очень захотелось, чтобы Христа не было. И такие выдвигали гипотезы. Поэтому, братья и сестры, какое счастье, что мы верим в Иисуса воскресшего. И это подтверждено абсолютно всем. Но представьте себе на один миг, что ученики действительно не видели Иисуса воскресшим. А ведь им дано повеление от Иисуса, и так идите по всему миру и научите все народы. Знаете, у Лютера, как переведено это место, это 28 глава Матфея, последний стих, «Дарум гадхин унт махан алис фолькер юнгерн». «Идите и сделайте все народы учениками». Вы представляете, какое повеление? Вот мне говорят, научите ученика. А я не могу, он не хочет учиться. Апостол дал, идите, сделайте все народы учениками. И они пошли. И они покорили весь мир. А представьте, если бы не видели воскресшего Христа, значит, они говорили, что неправду. Это не могло быть. А если могло быть, друзья милые, никто бы из них не согласился за неправду умирать. А ведь они все мученически умерли. Один апостол Иоанн своей смертью умер, а все мученически приняли смерть. Они за правду умирали. Они знали, за что умирали. И те мученики на аренах римских колизеев, они знали, за что умирали. И те узники нашего времени знали, за что идти в тюрьму, чтобы молодое поколение узнало об Иисусе. Поэтому всем этим потугам, даже не гипотезам, мы отвечаем, но Христос воскрес из мертвых. Слава Ему! И сколько бы ни старались безбожники, поклонники дьявольских сил уничтожить весь воскресенье не получится. И когда опять вот атеист господствовал в нашей стране, им отвечали, так давайте тогда уберем седьмой день из календаря. Как он называется? Воскресенье. Все. И никто не мог это сделать, он воскрес. А задолго еще до Христа, за 10 веков, составитель второго псалма так говорит, «Зачем метутся народы? Восстают цари земли, замышляют тщетные. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». И вот, конечно, братья и сестры, мы переживаем такое время, какое-то затишье перед бурей. Готов устав мировой религии. Я уже в прошлый раз вам говорил, что самое главное, когда это заседание миллениума, тысячи различных служителей по уставу было, то первое, что они приняли, не только Христос Спаситель мира. Предложили Троицу, но из этой Троицы убрали Духа Святого, а вместо Духа Святого предложили древнюю кровожадную богиню вавилонскую Иштар. Отец, мать и сын. Какое кощунство. И я уже читал заметки, в иностранных журналах такого плана. Если кто будет настаивать, что не только Христос Спаситель мира, а только Христос Спаситель мира, то пока мы их не будем репрессировать, пока мы их окинем презрением, а потом это и будут люди врагами всего мира. Вот до чего. У нас была самая страшная статья в бывшем Союзе, 58-я, враг народа. А это будет враг мира. За что? За то, что скажет только один Христос, Спаситель мира. Потому что на основании 14 главы Иоанна 6 стих Христос говорит: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только как, через Меня». Милая душа, ты сегодня счастлива, что можешь слышать весть истинно спасенном Христе. Во второй главе Иеремии, 13 стих, жалоба изложена. Бог жалуется. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили». Это первое. А второе: «И высекли себе водоемы худые, которые не могут держать воды». Оставить Бога – это одно. Но высшее зло, когда его заменили чем-то, кем-то другим или чем-то, и к нему уже не могут вернуться. Поэтому ты сегодня вдвойне счастлива, душа, что еще можешь пить чистую воду не из худого водоема. Будет у дьявола попытка, желание и достижение некоторые замутить чистый евангельский источник. Конечно, все мы скажем, где чище вода, в Волге, реке или в Днепре, где он начинается, или где впадает, или в Черное, или в Каспийское море, Волга, где? Конечно, где начинается. А вот что будет дьявол к концу? Замутит всеми религиями этот источник, замутит. В 12 главе Откровения удивительное нам такое открытие сделал Иоанн от Духа Святого, что жена должна родить младенца. Но мы сейчас не будем толковать, кто жена, кто младенец, но дракон красный стоял с открытой пастью, чтобы поглотить младенца. Но он был взят на небо. А жене были даны два крыла, чтобы улететь в пустыню. И вот там самое главное. «И пустил дракон из пасти воду, как реку, чтобы что? Поглотить жену». Вот эта мутная драконья вода, она уже пущена. Но ей пока не удается поглотить чистый евангельский источник. А ведь пророк говорит: «Амос, и будут ходить от моря до моря, и стоят жажды юные дети, юные девы, и юноши, клянущие грехом самарийским, пошлю жажду, но не жажду воды и хлеба, а жажду слов Господних. И область области будет спрашивать, не проходило ли здесь что? Истина». Я вот как-то ехал, и пришлось на вокзале задержаться. Там свидетели Иеговы. Подходят ко мне, начинаю беседу. Ну, я говорю, пусть люди слушают. Начали слушать. И вы знаете, я в ужас пришел. Места искажены в их Библии. Но самое главное, 8 глава Иоанна, 25 стих. Когда Христа спросили: «Кто же ты?» Он сказал: «Говорю вам, что я кто? От начала сущий». А как «сущий» переводится по-еврейски? А? «Иегова». И Христос говорит: «Я говорю вам, что от начала я Иегова». Я говорю: «Прочитайте людям вот этот стих». Прочитаю. И вы знаете, как у них переведено теперь? Когда Христу сказали: «Кто же ты?» И он отвечает: «Мне не о чем с вами говорить». Какой ужас! Я говорю: «Мне тогда действительно с вами с еретиками не о чем говорить. И вот так все будет постепенно замутнено, братья и сестры. Но я сегодня говорю, может, к той душе, может, к одной, который может иметь сомнения какие, дорогая душа, не сомневайся, Христос воскрес. И у тебя больше шансов нет получить жизнь, как только нет. Единственный шанс твой, единственный шанс напиться живой, а не отравленной воды. И сегодня, когда Он воскрес из мертвых для всего мира, воскрес ли Он для тебя? Он тогда воскреснет для тебя, когда ты скажешь, Господи, и в моем сердце воскресни. А когда Он воскреснет, когда ты его впустишь в сердце. А как впустить? Откровение 3:20, он говорит, я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отвори дверь, войду. Он не будет врываться в твое сердце, он только стучит, он хочет войти. Открой сердце. А сердце открывается ключом покаяния. И этот ключ в твоей руке. Скажи, что ты виновна пред Господом. Мы все грешники. Прости меня, Господи, и этим ты откроешь сердце. Пусть Он благословит тебя. Один маленький пример расскажу. Нам многое непонятно, но одно понятно, что Бог теперь все равно наберет число спасенных из языческого народа. И я вот удивлен, как дети сейчас каются. Во вчера мы проводили пасхальное общение, вот мой брат подтвердит. И вы знаете, мы рано утром проводим, в 5:00 утра. Битком был дом молитвы набит, он примерно такой же, как у вас, даже побольше, наверное, мест. И на покаяние вышли 19 человек. И, наверное, 13 или 14 дети вышли. И со слезами просили прощения. Господь действительно наполнит число спасенных. У нас на Кавказе, в городе Тимошевске, есть брат, вы все, наверное, знаете, Григорий Васильевич Костюченко, его сын Петр, хороший благовестник. А у этого Петра 9 или 10 детей, а последний свинишка. Мы были на Кавказе, благовествовали, рыженький, хороший, подвижный. 5 лет, 6 ему тогда было потом. И сообщили, что заболел опухоль мозга. Какая трагедия для матери, а мать тоже очень немощна. Но молились, сделали операцию, какой-то вывод сделали, и, говорит, поднялся, бегает. Мы, говорит, удивились, вскочил на велосипед, бегает, и все, никаких болей, какая радость. А потом вдруг ночью крик. Страшная боль в позвоночнике. И болезнь переместилась на позвоночник, опухоль. Операцию бесполезно делать. И вот в страшных болях он умирал. А мать, говорит, наверное, тоже с ним умирала. Как она жить, только жить осталось. Мать не может помочь. Он говорит, мамочка, что-то сделай. А сделать ничего. Укол на несколько часов и все. Он быстро угасал. Удивительно, какое у него было упование на Господа. Там весна чуть раньше наступила, где-то 2 месяца назад уже. И он говорит, когда все зазеленело, стало цвести, я, говорит, взял его на руках и вынес в сад. Положили так его, стоим около него. Он говорит, папочка, как все красиво. Папочка, а ведь скоро я на небе буду, там ведь еще все красивее будет. Да, папочка? Да. Какое упование дитяти. Есть ли у тебя такое упование, дорогая душа, что на небе еще будет красиво? И тогда, что бы здесь ни было, что бы ни предпринимали люди, мы все говорим, но Христос воскрес из мертвых. У него такие силы огромные. И вот позавчера получил журнал из Иерусалима. И в нем раскрыты удивительные данные. Какие силы у Бога! И вот эти все чипы, микрочипы, да что это мышиные, простите, возня по сравнению с силами Бога! Во что бы ни делали, Христос воскрес из мертвых! Вот то цунами, которое повредило Индию, Шри-Ланки, Индонезию, какая там сила взрыва была, землетрясение, подсчитано, что та сила этого цунами равняется 9500 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Представляете, какая сила? Мало того, там еще сообщение, как небесные силы колеблются. Хорошо, что не достигло это колебание нашей Земли. 27 декабря в созвездии Стрельца взорвалась гигантская звезда, она называется Царской звездой. Это был взрыв такой мощности, столько энергии выделили, сколько Солнце выделяет за 100 тысяч лет. Вот такой взрыв. Хорошо, что огромное удаление. А вот если, говорит, ближе было, был этот взрыв на расстоянии 10 световых лет от нашей Солнечной системы, ну, световой год, я хочу пояснить, это скорость света, которую луч света проходит за год, а скорость света 300 тысяч километров в секунду. И вот давайте год превратим в месяцы, месяцы в дни, дни в часы, часы в минуты, а минуты в секунды – это будет умопомрачительное число. И все это умножить на 300 тысяч. Вот это луч света пройдет за год, а еще на 10 лет. Так вот, если бы все было за 10 световых лет от Солнечной системы, ничего бы от нее не осталось. Не то, что Земля, всей системы не было бы солнечной. Вот что, какие силы у Бога. Поэтому, братья и сестры, как стоит нам смириться перед Ним и уповать только на Него. Да будет за все Ему слава и хвала. И мы помолимся. Мы поблагодарим нашего Господа, что у нас чудный Бог-творец. А может, кто-то сегодня еще не впустил Его в сердце. Ключ от двери сердца в вашей руке. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих, апостол Павел говорит: «Ибо благодатью мы спасены через веру, и сегодня от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Спасение уже дано, оно подарок, от него нельзя отказаться». Вы представляете, если бы к вам в дом пришел президент и сказал: «Я дарю вам машину», а сказали бы: «Не нужна мне ваша машина, оставьте мой дом». И вы, если спасение не принимаете, вы неблагодарны, дорогие друзья. Примите сегодня с кротостью, и да будет Он вашим Богом. Слава Ему и хвала. Аминь. Помолимся.
со мной день во дворах твоих лучше, чем сотни лет. О, как я жажду пребывать в твоем доме вовек.
Я хочу здесь ничего не значить, но своей чуткою душой помощь быть тому, кто горько плачет и от мира слезы свои прячет, боль скорбь души своей больной, боль скорбь души своей больной.
Быть утихой, быть благословением, быть послушной слову Твоему. Боже мой, услышь мое моленье.
Пусть мое здесь на земле хождение будет польза брату моему, будет пользу брату моему.
Мы вполне сознаем, что не так просто выйти и сказать: «Господи, прости меня».
И мы сознаем, что сам может, не может человек подняться над всем. Но хорошо, если вы скажете: подними меня ты, Господи. Поэтому мы молимся за ту душу, которая скажет: я хочу покаяться, но силы нет. Помолитесь за меня. И я хочу помолиться за тебя, дорогая душа, которая сегодня не чувствует, что Христос в сердце. Может, Он был, ушел. Может, Он никогда еще не был там. Я помолюсь за те души, которые сегодня хотели бы открыть сердце Иисусу. Но это почему-то трудно, почему-то кто-то мешает. Мы помолимся, что Господь удалил все преграды. Но за кого помолиться? Поднимите руку, пожалуйста. Я хочу в заключение сам помолиться за ту душу, которая хочет прийти к Господу. За кого помолиться? Поднимите руку, пожалуйста. Слава Богу, я помолюсь за вас. Еще за кого помолиться? Чтобы Господь помог прийти за вас и за вас тоже. Слава Господу, милые. Давайте встанем. Но я помолюсь даже за ту душу, которая, может, постеснялась поднять руку. Господи, слава Тебе, что Твое Евангелие победно шествует по нашей планете. Слава Тебе, что многие отвечают: воистину воскрес. Я молю, как Твой, Господи, служитель, воскреси и эти души, которые хотят подняться над всем земным. Помоги открыть уста и только помолиться, попросить прощения. А всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Помоги сейчас помолиться, получить прощение, уйти спасенными отсюда. Сегодня, в радостный день второго праздника Пасхи. За все прославься. Аминь. А теперь просьба. Пройдите сюда, миленькая. Я хочу с вами лично помолиться. Моя молитва не спасает. Спасет ваша молитва. Вы верите в Иисуса? Попросите у Него прощения. Признаете себя грешницей? Попросите прощения, и я помолюсь за вас.
Признаю Тебя, Господи, и чистосердечно прошу у Тебя прощения за свои грехи.
Аминь.
Аминь.
Господи, благодарю Тебя, что Ты достиг до этого сердца сегодня. И для всех нас великая радость, когда люди приходят к Тебе, не только для нас. И Ты с довольством смотришь на дело рук Твоих, и ангелы радуются. Благослови, дорогой, теперь мою сестричку, и помоги, что она, взирая на Тебя, только за Тобой шла, потому что дальше нет смысла бытия без Тебя. Только Ты, только в Тебе смысл, радость и цель бытия. Слава Тебе, Господи, аминь. Я приветствую вас. Господь простил вас, нет?
Да.
Слава Богу, пусть Он благословит. Еще кому надо попросить прощения, не просто помолиться, а вот прощения попросить. Может, кто-то светильничек свой... Thank you.
преткновений на пути и слез. На камне ноги навсегда поставил, и на скалу спасения вознес.
Thank you. Я разорвался мой костюм. Он какая часть, и она под солнцем нетленна. Пусть морщины лицо бороздят, и года изменяют нежность. Важно жить в красоте Христа, чтоб войти красивыми в вечность. Важно жить в красоте Христа, чтоб войти красивыми в вечность. В переливах сияет вода, словно россыпи звезд негасимых, но превыше любви красота, и она ни с чем не сравнима. Пусть морщины лицо бороздят, и года изменяют внешность. Важно жить в красоте Христа, чтоб войти красивыми в вечность. Важно жить в красоте Христа, чтоб войти красивыми в вечность. Если душу наполнит она, превратится и горечь в радость. Если же будет грусть одна, прикрытая фальшью красность, пусть морщины лицо бороздят, и года изменяют внешность. Важно жить в красоте Христа, чтоб войти красивыми в вечность. Важно жить в красоте Христа, чтоб войти красивыми в
умножить славу Божию. Союз заключил.